Он мечется. Он совершает странные и нелепые поступки. Чего-то вроде этого я и ожидал. Для того и нужна была тайна личности. Мы имеем теперь хоть какой-то запас времени. А насчет Щёкна ты не понял ни черта. Никакой просьбы об убежище там не было. Голованы почуяли, что он больше не человек, и демонстрируют нам свою лояльность. Вот что там было. Он не убедил меня. Логика его была почти безупречна, но ведь я видел Абалкина. Я разговаривал с ним. Я видел учителя и Майю Тойвовну. Я разговаривал с ними. Абалкин метался, да. Он совершал странные поступки, да, но эти поступки не были нелепыми. За ними стояла какая-то цель, только я никак не мог понять, какая. И потом Абалкин был жалок, он не мог быть опасен. Но все это была только моя интуиция, и я знал цену интуиции. Дешево она стоила в наших делах. И потом интуиция — это из области человеческого опыта, а мы как-никак имели дело со странниками. «Можно еще кофе?» — попросил я. Экселленс поднялся и пошел заваривать новую порцию. «Я вижу, ты сомневаешься», — сказал он, стоя ко мне спиной. «Я бы и сам сомневался, если бы только имел на это право. Я старый рационалист, маг, и я навидался всякого. Я всегда шел от разума, и разум никогда не подводил меня. Мне претят все эти фантастические кунштюки, все эти таинственные программы, составленные кем-то там 40 тысяч лет назад, которые, видите ли, включаются и выключаются по непонятному принципу, все эти мистические внепространственные связи между живыми душами и дурацкими кругляшками, запрятанными в футляр. Меня с души воротит от всего этого». Он принес кофе и разлил по чашкам. «Если бы мы с тобой были обыкновенными учеными, — продолжал он, — и просто занимались бы изучением некоего явления природы, с каким бы наслаждением я объявил бы все это цепью идиотских случайностей? Случайно погиб Тристан, он не первый, не он последний. Подруга детства Абалкина случайно оказалась хранительницей детонаторов. Он совершенно случайно набрал номер моего спецканала, хотя собирался звонить кому-то другому. Клянусь тебе, это маловероятное сцепление маловероятных событий казалось бы мне все-таки гораздо более правдоподобным, чем идиотское, бездарное предположение о какой-то там вельзевуловой программе, якобы заложенной в человеческие зародыши. Для ученых все ясно. Не изобретай лишних сущностей без самой крайней необходимости. Но мы-то с тобой не ученые. Ошибка ученого — это в конечном счете его личное дело. А мы ошибаться не должны. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят, если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава Богу, если окажется, что это была всего лишь флюктуация, и над нами будет хохотать весь мировой совет и все шкалеры в придачу. Он с раздражением отодвинул от себя чашку. «Не могу я пить этот кофе, и есть я не могу уже четвертый день подряд». «Экселленс», — сказал я, — «ну что вы в самом деле? Ну почему обязательно черт с рогами? В конце концов, что плохого мы можем сказать о странниках? Ну возьмите вы операцию «Мертвый мир». Ведь они там как-никак население целой планеты спасли. Несколько миллиардов человек». «Утешаешь», — сказал экселленс, мрачно усмехаясь. «А ведь они там не население спасали. Они планету спасли от населения, и очень успешно. А куда делось население, этого нам знать не дано». «Почему планету?» — спросил я, растерявшись. «А почему население?» «Ну ладно», — сказал я, — «дело даже не в этом. Пусть вы правы. Программа, детонаторы, черт с рогами. Ну что он нам может сделать? Ведь он один...» «Мальчик», — сказал экселленс почти нежно, — «ты думаешь над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже 40 лет, и не только я, и мы ничего не придумали, вот что хуже всего, и никогда ничего не придумаем, потому что самые умные и опытные из нас — это всего-навсего люди. Мы не знаем, чего они хотят, мы не знаем, что они могут, и никогда не узнаем. Единственная надежда, что в наших метаниях, судорожных и беспорядочных, мы будем то и дело совершать шаги, которых они не предусмотрели. Не могли они предусмотреть все, этого никто не может. И все-таки каждый раз, решаясь на какое-то действие, я ловлю себя на мысли, что именно этого они от меня и ждали, что именно этого-то делать не следует. Я дошел до того, что старый дурак, радуясь, что мы не уничтожили этот проклятый саркофаг сразу же, в первый же день, ведь Тагаря не уничтожили, и посмотри теперь на них. Этот жуткий тупик, в который они уперлись. Может быть, это как раз и есть следствие того самого разумного, самого рационального поступка, который они совершили 1,5 века назад. Но ведь с другой-то стороны, сами себя они в тупике не считают. Это тупик с нашей человеческой точки зрения, а со своей точки зрения они процветают и благоденствуют, и, безусловно, полагают, что обязаны этим своевременному радикальному решению. Или вот мы решили не допускать взбесившегося Абалкина к детонаторам, а, может быть, именно этого они от нас и ждали. Он положил лысый череп на ладони и замотал головой. «Мы все устали, Мак», — проговорил он. «Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь 70% комиссии приняли его гипотезу «Жук в муравейнике». Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это! Умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации. А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу. И невдомек им, беднягам, что жук сползет в конце концов с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив никому никакого вреда. Представляешь, Мак, никакого вреда. Не суетитесь, муравьи, все будет хорошо. А если это не жук в муравейнике? А если это хорек в курятнике? Ты знаешь, что это такое, Мак, хорек в курятнике? И тут он взорвался. Он грохнул кулаками по столу и заорал, уставясь на меня бешеными зелеными глазами. «Мерзавцы! 40 лет они у меня вычеркнули из жизни! 40 лет они делают из меня муравья! Я ни о чем другом и думать не могу! Они сделали меня трусом! Я шарахаюсь от собственной тени! Я не верю собственной бездарной башке! Ну что ты вытаращился на меня?» Через 40 лет ты будешь такой же, а может быть и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь. Они пойдут так, как мы, старичьё, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться, и все это навалится на вас, а вам с этим тоже не справиться, потому что вы...» Он замолчал. Он уже смотрел не на меня, а поверх моей головы. И он медленно поднимался из-за стола. Я обернулся. На пороге, в проеме распахнутой двери, стоял Лев Абалкин. 4 июня 78 года. Лев Абалкин в натуре. «Лева!» — произнес экселленс изумленно растроганным голосом. «Боже мой, дружище, а мы с ног сбились, вас разыскивая!» Лев Абалкин сделал движение и вдруг сразу оказался возле стола. Без сомнения, это был настоящий прогрессор новой школы, профессионал, да еще из лучших, наверное. Мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своем темпе восприятия. «Вы Рудольф Сикорский, начальник Комкона-2», — произнес он тихим, удивительно бесцветным голосом.